Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова, отца Владимира Зязева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, ну вот мы с вами в прошлый раз очень так хорошо говорили. Хорошо в том смысле, что со стихами, с какими-то отступлениями, а со состояние нашего общества сейчас. Мне бы хотелось все-таки конкретизировать сегодня не полностью об обществе, а во всем, а вот взглянуть на село, на наше село, что оно из себя представляет. Я почему именно с вами хотела поговорить на эту тему? Потому что вы ведь довольно часто бываете, ездите много, от края до края, от востока до запада по всей нашей епархии. Вы знаете состояние дел в деревне, в селе, в нашем. Что вас особенно волнует в нынешнем состоянии села?
Знаете, меня, Валентина Федоровна, волнует очень много, но есть что-то главное, наверное. Детство мое прошло в деревне. Там, ну, мама заведующей школы была, председателем колхоза. Я как-то смотрю на село, наверное, своими глазами. Смотрю на село как сельский, простите, вот даже вот просто как сельский труженик, а просто вот сельский мужик. Я умею косить, я умею метать зароды, я могу взять самое необходимое, топор, там, молоток, ножик, купить литовку в магазине, сделать литовище, насадить ее прямо в лесу, сделать грабли из дерева, сделать вилы из дерева и сметать зарод и заготовить сено. Я могу срубить дом, я их немало рубил. Знаю, как доить корову, умею доить корову, я супругу учил доить корову. Все это знаю, все это я прошел, все это я прошел не просто глазами, я прошел руками, прошел душой. Прошел своим сердцем. И вот сейчас смотрю, даже и не на село, начнем с того, что отношение к селу государства. Вот как государство относится к селу. Вы знаете, когда-то, еще лет 25 назад, когда после всей атеистической вакханалии в стране, чуть-чуть уже 25 лет назад дали какую-то свободу церкви, стали давать. Я помню, первый раз выступал на кладбище. На кладбище там была родительская суббота, но там сделали типа такого, ну, митинга, что ли, небольшого около кладбища. Я вот тогда сказал...
Это в тех родных местах ваших?
Нет, это в Талице, когда Талице я сказал, уже. Священник был. Угу. Я тогда сказал, я говорю, вот мы измерять пытаемся, и, наверное, тоже и правильно, с одной стороны, мощь страны танками, самолетами, ракетами. Мне кажется, нужно мощь страны измерять память. Вот если помнит народ свое прошлое. Вот если помнит народ своих предков, если помнит народ своих героев, то у него память крепка. А если память крепка, он не отойдет ни от села, ни от деревни, ни от огорода, ни от дома своего. Он не уйдет от родителей, если у него память крепка. И вот сейчас мне вот уже давно вот другая мысль, немножко другое такое сравнение, другая аналогия на сердце просится. Если у нас деревня красива, если деревня чиста, если в деревне работают...
И если в деревне есть храм,
если
церковь...
Если в деревне есть храм, несомненно, духом, пусть это будет мечеть, если там мусульмане живут, пусть это будет синагога, если там иудеи живут, пусть это будет костел, если там католики живут, православный или храм, если православные живут, а если живут те другие, третьи, четвертые, пусть все будет, и костел, и синагога, и мечеть, и православный храм, но пусть он будет, потому что и те, и другие, и третьи, и четвертые учат помнить прожитые века, учат учить на том, что прожили. И вот сейчас мы говорим об Олимпиаде. Мы гордимся нашими спортсменами, студентами. Ну и заслуженно, и хорошо, и красиво. Ну а про деревню-то забыли. И посмотрите, в деревнях массово закрывают школы. Массово.
Детских садиков нет.
Детских садиков нет. Работы нет. Президент говорит... о том, о другом, что вот там мы туда-то выделили, мы туда-то помогли. Где? Я вчера по телевидению смотрю нашего уважаемого президента. Президент вышел на вокзал, приехал на вокзал. Неожиданно, никого не предупредив, приехал на вокзал и спрашивает, а где металлоискатели? Вы слышали распоряжение? А где милиция? Вы слышали об усилении охраны? Ни милиции нет, никого нет. Так, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые министры, но вы меня извините, если у вас в Москве ваши постановления игнорируются, так что ж вы думаете, что в деревне они выполняются? Да они в районных центрах-то не выполняются. Они в областных-то центрах не выполняются. Вы в Москве сами видели.
Домодедово, да?
Домодедово это после многих распоряжений. Если вы это видите и здесь не исполняется, то, может быть, стоит вам соглядатаев, да не подкупных, которые приедут, я приехал за тобой досмотреть, гони мне 100 тысяч, и я дам хороший отзыв. А вот таких, которые не подкупные, может быть, они бы просмотрели, что в деревне делается, школы закрываются, все полностью, садики закрываются, сельсоветы закрываются, клубы закрываются, библиотек нет, ничего нет. О какой силе России может быть речь, если мы деревню не возродим? Если мы не поднимем деревню, извините меня, ничего у нас не получится. И вот уже результат. Картошку везут из-за границы, морковь везут из-за границы, лук везут из-за границы, овощи из-за границы везут. Да мы могли бы на наших территориях весь мир кормить.
Вот как и было это?
Как и было это. Как вот мы газом и нефтью обеспечиваем полмира, так могли бы мы кормить весь мир нашими овощами.
Так, батюшка, до 13-го года вот. Это и было. Столыпин ведь, между прочим, отправив вот. Крестьян в Сибирь, он... Вот. За 5 лет это и все поднял.
А мы сейчас говорим, вопим, кричим, хвастаем, лжем. Говорит, что цены возросли на продукты за последние 2 месяца на 2,5%. Да вы что, извините меня, опять же надо, наверное, по магазинам пройтись. Когда на моих глазах, в моем соседнем магазине за последний месяц молоко выросло на 5 рублей с 20 до 26. Это уже не 2%. Когда масло за последние... Это уже не 25%, если учитывая на сахарок и все. Вот это другое дело. И мы опять же говорим. Или мы не хотим видеть, как это вот. Вот это страшно. Вот мы сейчас говорим, опять же, деревня. Спившаяся деревня. С наркотиками сваленная деревня. Опять же говорим, а как бороться с наркоманами. Ну, вы посмотрите, дорогие мои, просто вот говорю вам такой пример. Есть закон. И этот закон действует, когда нужно. Закон какой? Если ты знал о преступлении, о серьезном, и не открыл его, и скрыл его, то ты можешь ответить по закону даже уголовно за сокрытие преступления. Извините меня, наркоман где наркотики берет? У наркодельца, у наркораспространителя. Вот как их искать, да вот где их искать? Да взяли первых 10 парней под наркотиками и девчонок и сказали, если ты сейчас... Не скажешь, где ты их брал и не засвидетельствуешь, значит, мы тебя будем судить как за сокрытие преступления. Ты ведь брал наркотики, ты знаешь, у кого ты их брал. Его не судить, но он больной человек, он принял наркотики. Но он ведь знает, у кого он их покупал, и покупает, и будет покупать. Вот и все ведь. И можно буквально так 2 месяца можно все перекрыть. Если бы только милиция не продажная, и вот я сейчас надеюсь, несколько букв сменили, может, она перестанет быть продажной. Милиция, ну, она была продажной, сейчас от сменить станет полиция, и вот уже. Недели через 2-3 дождемся. Может, она сразу изменится? Или, может быть, по той басне, хоть как друзья вы... Я уж тут не скажу, не садитесь. Хоть как друзья вы не зовитесь, все в музыканты не годитесь. Вот это может быть так. Если это так, тогда для чего вот эта свистопляска? Чтобы отвлечь народ от цен. Чтобы отвлечь народ от той жизни, от той деревни, где поля заросли. Ведь они заросли. Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, министры, съездите вы в деревню, приезжайте. Вот я отвечу за каждое свое слово. Вот я грешный, старый, седой протоиерей. Возьму машину и видит Бог. Я вам покажу деревни, я вам покажу остовы деревень, где на сотни километров, не на десятки, на сотни километров, вот уже только оставшиеся разваленные дома, разрушенные фермы, остовы и сиротливо стоящие кресты кладбищ. Если вот это мы не поднимем, то бесполезно все спутники, все ракеты, все что угодно, ничего нам не сделать. Мы рушим Россию. Знаете, вот если бы сейчас вот младенцы в чреве матери, двойни, тройни сидят, находятся в чреве матери. И вот если бы они решили, да что нам тут, какие-то тут стены, какая-то тут жидкость, какая-то там вот, нам тут неуютно, и мы тут сейчас такой городок образуем. И вот они бы ведь рано или поздно прорвали бы стенки матки, погибли бы сами, погибла бы и мать. Так вот точно так же мы идем к погибели. Мы забыли, что деревня главное это, что пусть у нас будет 100 ракет, 1000 тонн золота, серебра и алмазов, но если хлебушка и продуктов мне на 3 дня не дать, то завтра я буду большие алмазины отдавать за булку хлеба, а послезавтра, согласен, буду все отдать за буханку хлеба. И любой из нас.
А хлеба не будет.
Да? А хлеба не будет. А ведь мы его сейчас закупаем. Но ведь неужели мы так верим Америке, Канаде? Да, они Может быть, ребята и хорошие, и все, но ведь они нам завтра могут хлебушка-то не дать, не продать. Они ведь нам завтра могут картошечки-то не поставить, да и мяска не дать. И ведь Россия-то тогда на цыпочках танцевать перед ними. И сами мы лезем в петлю экономическую, в зависимость продуктовую. И вот здесь, конечно, страшно. Есть такое стихотворение Николая Рубцова «Тихая моя родина». Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где же погост, вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут все навал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Новый забор перед школой, тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мной туманная, будет бежать и бежать. С каждой избой и тучей, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Я здесь что хочу сказать. Вот смотрите, ведь это писано уже
60-е годы.
Но ведь самое-то, вот я сейчас позволю себе прокомментировать. Он спрашивает, где же погост?
Вы не видели?
Вы не видели погост? И ведь это на том берегу, а на старом-то погосте что? А оттуда и начиналось падение деревни. А на старом погосте и там с площадки есть, и поля есть. И никто ведь не думает, что все-таки хоть крест бы там поставить. Это ведь факт. Возьмите, там, где я плавал за рыбами, сено гребут, сено вало. Вот я сейчас в Талицких районах, в Тугулымском районе проезжаю десятки километров. На полях трава по пояс, если не по горло. А сено как-то никто не гребет или почти не видел, чтобы гребли сено. Коров-то нет. Если раньше едешь по деревне, как начинает стадо коров переходить через дорогу. Так стоишь и про себя ворчишь, думаешь, господи, да когда же они пройдут?
Вот они уже прошли все, батюшка.
Вот они уже и прошли все. Новый забор перед школою. А сейчас вот еду в деревне, и вот вы знаете, вот увижу где-то вот доску в новом, в заборе в старом, вот сердце даже как-то радуется, господи, еще хоть что-то делает.
Еще кто-то заботится, да, батюшка?
Ничего, все рушится, все, ничего нового, ни крыши новой, ни ставен новых, ни конюшни новой, ни бани новой, ничего. Здесь говорят школа, вот здесь, вот смотрите, школа моя деревянная. Сейчас школы-то нет, ведь закрывают школы. Мне тут звонят, помогите, батюшка, может выходить где слово, скажите, школу закрывают. Это ведь сейчас поток звонков идет. А школу закрыть, библиотеку закрыть, дом культуры само собой закрыть. И кто останется в деревне? Надо туда, как в свое время коммунисты, помните, отправляли туда 25-тысячников, кажется, так называлось, на деревню лучших людей отправляли. Мы сейчас все в город, в город, в город, в конечном итоге.
Старые старушки и старички
и
остались,
старушки,
да,
которые
да, бомжи,
там умирают,
да.
И... Деньги есть, значит, нашим миллиардерам на что по 200 миллионов долларов себе яхты покупать и черный икрой собак кормить. Собачки мои черную икру очень люблю, показывали кадры по телевидению. А вот библиотекаря в селе не на что содержать. А вот врача в селе не на что содержать. Роддома закрываются. Все закрывают.
Вчера я видела сюжет по телевидению, по-моему, даже это по-нашему. Делают мебель для собачек и кошечек.
Вот. Для здесь. Собачек и кошечек мебель делают. А в школе в сельской, и это ведь тоже наши одуревшие, ожиревшие, обсовевшие от слова пес, обсовевшие люди наши, люди русские. Может быть, все-таки мебель лучше для школы, для сельской сделать? Ведь на этой мебели, извините меня, в могиле ведь не будем сидеть на этой мебели. Там нам понадобится одна мебель, а если заслужим, так может даже и просто как псы подохнем, даже и без погребения, может и так ведь Господь устроить. И такое ведь бывало не раз и не два. А мы все думаем, как собачек устроить. Мы дома отдыха для кошечек и для собачек, санатории делаем, где содержание одной кошечки или собачки стоит гораздо дороже, нежели 10 пенсионеров пенсии получают честно заработанные. А вот ограбили пенсионеров, ограбили всех и вся. И ведь видим, как это делается. А вот эта вот статья конфискации имущества у нас давно отменена. Знаем все, что наворовал, но конфисковать не можем. У нас такой статьи нет. А может, те люди и пробили эту статью, чтобы не конфисковывали? Разрешили деньги за границу переводить. Он перевел туда все, потом тихонько взял подданство, потом тихонько уехал. Его там не достанешь. И знаете...
Ему наши проблемы, эти деревенские особенно, нужны, как, я не знаю.
Вот, вот эта вот страшная картина. И возьмите, с этого же начинаем церкви. Мы церкви по мере сил, епархия, дай Господи здоровья нашему владыке, поднимают церкви, поднимаются они в селах. Но ведь подчас село-то опустело, церкви-то ведь некому ходить. Церковь-то становится незримым свидетелем вот этого всего. Она ведь церковь не мертвый камень, церковь живая. У каждой церкви есть ангел-хранитель. У каждого селения есть ангел-хранитель. И, ох, когда-то придется нам ответить и перед нашей церковью, и перед нашим селом, и перед могилами наших родных.
Батюшка, ну вот эти вот храмы, которые появляются в тех же селах, вот в опустевающих этих селах, в них ходит буквально горстка людей сейчас. Причем, значит, людей, которые приезжают уже из города. А сельчане-то далеко не всегда ходят в храмы. Вот это же тоже болезнь нашего времени. То есть вот те, кто живут в селах, они уже просто отучены от этих храмов. Вот тут тоже ведь какой-то парадокс получается. То, что раньше это было, значит, нормально, то, что село наше было полностью христианское, православное село, то сейчас скорее город уже становится, опережает.
Я вам скажу, село. Валентина Федоровна, так не скрывая наших бед православных. Вот откуда это берется? Вот сейчас, казалось бы, храмы отдаем. И от нас требуют, мы вам храмы отдали. Во-первых, в каком состоянии вы их отдали? Они, ведь эти храмы-то, они требуют миллионных и миллионных вложений, чтобы их восстановить.
Да.
Во-вторых, священник, восстанавливая храм, ему еще надо и свою семью кормить. А у него подчас ведь... Вот сельские наши храмы, вот сельские наши священники...
Это очень бедствующие.
Вы меня извините, они ведь буквально нищенство.
Причем у них еще семьи многодетные.
Семьи-то они большие имеют. У нас же нет правила аборты делать. Или рождаются дети, их рождаем и
русские. И рождаются, да.
И вот если священник где-то в селе имеет доходы 5-6 тысяч в месяц...
А у него
5-6 человек. И с этого начнем дальше. А если бы вот было село, если бы были... у села доходы, государство, ведь во всем мире церковь дотируемая. У нас почему-то церковь не дотируемая. А вот у нас говорят, этого нельзя, а ведь во всем мире дотируемая церковь. И вот если бы церковь у нас была в какой-то степени хоть дотируемой, то священник бы думал, а может быть, мне второго батюшку принять. А вот будет два батюшки, да дьякон. Первое это, и найдется на что хор содержать. Далее, церковь идет в школы. Когда батюшка один в деревне, ему надо и церковь ремонтировать, подчас своими руками делать. Ему надо и служить, ему надо и в какие-то дальние села съездить.
У него работа, не один храм.
На священника-то у нас ведь несколько храмов падает.
Да,
вот
сейчас.
Если и будет в селе 2-3 священника, они пойдут в школу, один постоянно будет ходить в школу, один будет в клубе и на каждых торжествах выступать. Пойдут по деревням, они будут воспитывать народ, заниматься воскресной школой. Они же могли бы ведь даже вот и, ну простите, даже вот и в клубе очень тесно сотрудничать. Вот сейчас ведь мы слышим, вот отец Ермоген поет, и поет, и неплохие концерты дает. Вот будь у меня, думаю, сейчас вот уехал бы я в село, будь у меня время, я бы был одним из активных участников самодеятельности. Что бы это дало? А уж там, где я участник самодеятельности, то та самодеятельность не стала бы пошлятины петь со сцены. Она бы стала петь достойно, нормальные песни.
Наши русские, по крайней мере, да?
И вот уже опять же работа. А ведь это работа.
Работа,
вот.
Конечно.
И вот с этого и начнем, что церковь нищает, село нищает, церковь не может к себе, она видит вечно загнанного батюшку. У батюшки одно село, другое село, третье село. Вот мы сейчас, вот возьмем вот церковь.
Храмы надо восстанавливать.
Вот, церковь, моя любимая церковь, Шадринка. Вот село, это в Байкаловском районе. Село было колхоз-миллионер, ну сейчас, конечно, крепко их там, они рухнули, но все-таки еще держатся пока на плаву. Церковь, село, 1000 человек, но у батюшки сейчас церковь, что она...
А есть. Кто там отец?
Отец Константин.
Константин.
Вот, Суралмаш. Сейчас батюшке нужно восстанавливать церковь. Я говорю, а как служба? А вот в воскресенье я служу у себя, в субботу служу в Никитино, значит, в пятницу еду в Краснополянское, в четверг еду туда, в среду туда. Тут еще и в епархии надо бывать везде. У меня, говорит, буквально, я вот буквально по селу бегом бегу. Он один. Вот на эти все села. А почему один? Да потому что содержать не на что. Больше у церкви не хватит средств ее содержать. А государство как ограбило? Оно тебя еще и духовно ограбило? Так пусть ей поможет духовно возродить. И в это же время в этой Шадринке там есть еще клуб, слава богу, сохранился. Там прекрасная школа еще сохранилась. Еще
да, то есть можно было бы работать.
Если было бы, допустим, три священника, и все села бы окормляли. И в школу бы можно было каждый день с детьми заниматься и ходить, или через день, или каждый день. Можно было бы мощную воскресную школу организовать, и в церковь бы ходили. И на всех сельских сходах, собраниях, гуляниях даже участие принимать. Ведь гуляния, ведь не говорим о том, Спаситель был на свадьбе, это гуляние. Но ведь мы видим, что он был только для того, чтобы благословить, только для того, чтобы как-то обоготворить, одухотворить собой вот это величайшее таинство.
То есть задача священника – это духовная такая работа,
да? Духовная задача. И совсем бы не его дело, он бы держал серьезного помощника у себя, который бы занимался ремонтом. Он бы держал серьезного псаломщика, и тогда бы матушка его водилась с его детьми, у него двое детей, сейчас третий должен родиться, работа, а матушка на клирос идет петь. И тогда бы деревня-то жила, было бы интересно жить. А ведь нет этого.
Вот мы как-то с вами встречались, помните, село Беляковское?
Да.
Это, по-моему, в Талицком ведь районе,
да? Да, 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 село Беляковское.
И как-то меня там порадовало вообще состояние вот этого духовной жизни.
Ну, Беляковка, я вам скажу, вы сейчас то село вспомнили, но вы, Валентина Федоровна, не учли маленький момент. И с тех пор прошло...
Это вот мы недавно с вами там были как-то это...
Да, ну вот... может быть, но Беляковка-то ведь вот мы сейчас... Там, знаете, сейчас какая скрытая работа ведется.
Да.
Там стояла улица, или почти улица, двух-трехэтажных многоквартирных домов. Эти дома уже большинство снесены, разобраны, детали проданы, и места заровнены, их уже нет.
А почему? А
кому-то выгодно было продать, а в домах никто жить не стал. В Беляковке уже вполне серьезно идет разговор о закрытии школы.
Тоже?
Тоже. Больницы там уже нет, в клубе там 2-3 работника еще пока есть. И уже все вот пустеет, я проезжаю Беляковку, уже дворы окончательно, эти все скотные дворы, все разрушены. И вот сейчас уже Беляковка, и рядом там тоже идет еще одна деревня, я не помню, кажется, Бобровка, а сзади деревня Махирева. И вот эти вот три деревни. Махирева строится церковь. Беляковке церковь остановили. Все-таки она вот как-то...
Там, ну, сейчас, по-моему, Владимирская,
что с нашей,
да,
стороны, туда дали священника на две церкви. Дали батюшку на две церкви. Он в Махирево служит один день, и один день Беляковка служит. Ну, как-то все-таки вот это... А Махирева строится церковь. Но село-то, село-то пустее. Едешь вот туда дальше, Луговское, было громадное село, больше 3000 населения. Завод рухнул, село пустеет. А так вот, приехал я в Яртарку, там тоже церковь была, это тоже Тугулымского района. Когда-то в ней было до 12 тысяч человек. Это был поселок, мощный рабочий поселок. Стекольный завод был большой. Школа громадная была, наверное, где-то человек на 900 выстроена. Сейчас стекольный завод закрыли. Его нет. Значит, все производство перекрыто, село пустеет, осталось где-то 1000 жителей. А что маленькие там были, где-то Грозино, там Ретино, это все пустое, пустое. Вот здесь стояло, осталось только кресты ставить, здесь стояла деревня Ретино.
Батюшка, мы вот для разрядки все-таки почитаем еще.
Конечно,
стихи.
Давайте почитаем.
Вот какие вам хотелось?
Зов родства. Когда мы были помоложе и жили в местности одной, у тети Ани с дядей Гошей мы забирались в выходной. А в свой черед у дяди Коли и так подряд у всей родни шумело весело застолье, горели за полночь огни. Так вот это было. Сегодня у дяди Коли в это воскресенье гуляем. В этот праздник у тети Мани гуляем. И это ведь великое дело. И у дяди Коли, и у тети Мани. А ведь знаете, как это сближает? И вот они уже всей родней становятся, вся деревня. И если у дяди Коли или у тети Мани или у дяди Вани случится беда, то все вот эти люди и придут туда помогать.
Помните, помогать. Говорили раньше...
Помощь.
Помощь. Помощь. Да, помощь.
А его только называли помощь, а вообще-то это слово помочь. То есть помочь, собраться, а называли помощь. Сначала как бы для отваги под приглушенный смех и гам. Тяжелый ковш шипучей браги ходил, боченись по рукам. И дядя Митя сыпал шутки, с чем не забудется вовек. Мол, Сонька золотая ручка, Аленька божий человек. Нашла гулянка к середине, и вот на хлынувшей тоске мы пели песни о рябине, о замерзавшем ямщике. И в чью-то долю проникая, мы пели с болью в голосах, как брел степями Забайкалья бродяга с ношей на плечах. Вдруг врывалась в грудь тальянка, и выходил смельчак к крыльцу, и захмелевшая гулянка с притопом двигалась к концу. Вот возьмите, тальянка. А где вот она сейчас? Тальянка – это гармошка, так упрощенная гармошка как бы. Но ведь нет, сейчас ведь по деревне. Вот вы знаете, я вот сейчас еду куда-то в деревню, иногда вот такая тоска нахлынет. Помню, я приехал в Махерево. Меня спрашивают: ну, отец Владимир, мы тебя уважаем, мы тебя знаем. Ты вот сейчас на отдыхе, ну вот что бы ты хотел, вот как бы ты хотел? Я говорю, застолье мне не надо, шума не люблю, вино я, и исходя из своего здоровья, исходя вот из каких-то желаний, вообще-то так уж случилось, что не пью. А что бы вам хотелось, батюшка? Вот скажите, что бы вам хотелось? А вы знаете, есть у вас гармонист? Вот хотел бы услышать, около костра посидеть.
И послушать.
И послушать гармонь. И, может быть, так тихонько петь, спеть что-то.
Ну, нашли вам гармониста?
Вот, нашли там. Ну, нашли баяниста, но нашли с трудом. У нас, говорит, единственный он остался. Вот и все. А помню, как-то давно уже приехал на свою родину, и вот гуляя по тем местам, где я когда-то жил, я вдруг услышал гармошку. Вот вы знаете, вот остановился, и вот замер просто. И вот долго стоял, слушал. И ведь это тоже куда-то исчезло.
Угу.
А как пели вот сейчас? Вот как вот сейчас? Вот, ну, собирается на гуляние. Магнитофон, еще там что-то, лишь бы какой-то, ну, допинг. А ведь своего-то нет. Вот оно, настоящее, хорошее, доброе русское гуляние.
Так, и дальше.
А как плясала тетя Аня, как дед Андрей присядкой шел, как всплески водки из стакана фонтаном брызгали на стол. А вот возьмите, как дед Андрей присядкой шел. А вот кто сейчас может присядку-то плясать?
Еще, да еще в виде деда, да, какого-нибудь.
Еще в виде деда. Вот. Как все качалось и летело, и, милая родня моя, кому какое было дело до зимней вьюги бытия? Мы расходились под гармошку, и долго-долго нам во след из полуночного окошка горел, лился ровный свет. И вот этот свет, он, я уверен, не только из окошка, он из души лился. Я еще вот, когда вот шел сюда вот на беседу и думал, наверное, услышат меня, может быть, кто-то и за границей, услышат и взгрустнется им вот от этого стихотворения, от этой родины, которую они оставили. Я их не укоряю, ну что делать, каждый вправе выбирать жить там, где может, но ведь тоска-то по родине есть. Теперь и чаще и нежданней доходят вести до меня, что к дяде Коле с тетей Аней все реже сходится родня. Одних уж нет на белом свете, другие слишком далеко. Неужто так и наши дети от нас разъедутся легко? И приносить им будут вести в конвертах грустные слова, и соберет ли всех нас вместе полузабытый зов родства? Это стихотворение Бориса Ефремова. Боря, спасибо тебе за такое доброе стихотворение. Я тебе как-то говорил, что по поводу твоих стихов. И я, вот знаете, вот говорят, первое такое впечатление, оно часто бывает очень точным. И я убеждаюсь, что я был прав. Твои стихи, они от души и от сердца, и они будят в человеке самые светлые чувства. А ты знаешь, меня когда спрашивают, вот как понять, вот, хорошая песня или плохая, хорошая музыка или плохая, хороший стих или плохой, также и книга или картина. Как проверить, настоящее это или фальшь? Я на это говорю, а вот если ты, читая стихотворение, слушая песню или исполняя ее, или принимая участие в пении, глядя на картину, слушая музыку, если тебе хочется стать лучше, если тебе хочется больше любить родину, если тебе хочется сделать доброе дело, если в тебе какие-то светлые воспоминания они будут, то это хороший настоящий
произведение.
Стих или хорошее настоящее произведение. И вот, Боря, твои стихи, они такие, что они будут в сердце очень хорошее чувство. Есть стихи и обличительные, есть стихи достаточно жесткие, но и они тоже учат. Учат быть, как псалмопевец пишет, гневайтесь, но не согрешайте. Учат гневаться на зло, но при этом учат и прощать. Смотрите вот. Отыграла в деревне гармошка, стал другим деревенский народ. Тут сейчас из любого окошка Пугачева с пластинки поет. Ну а песен народных не слышно, разве в тесном семейном кругу? Почему так причудливо вышло? Ни один я понять не могу. И вот это, наверное, вот эти вот несколько строчек, они очень о многом говорят. Почему так причудливо вышло? Мы забываем свои корни. А ведь и гармошка наши корни. И, наверное, стоит ее вспоминать. А ведь и добрая пляска наши корни. И еще хотелось мне стихотворение здесь прочитать. А вот такая притча. И вот она такая хорошая, добрая притча. Жили-были старик со старухой, жили долго, 2000 лет. И была им в бессмертии порука, и ножа тяжкая, счастье и бед. Им волшебник у синего моря предсказал белый свет пережить. Если поровну счастье и горе будут в дальней дороге делить. Но бессмертие бессмертием, а все же, как об этом жалей, не жалей, становилась тяжелая ноша с каждым прожитым днем тяжелей. И старуха в осеннюю стылость на широком пожухлом лугу у дороги в траву опустилась и сказала: идти не могу. Дед поил ее чаем покруче, из кореньев готовил питье. На старухе не делалось лучше, тяжесть ноши давила ее. И старик на неравные части поделил на лужайке сумму. Ты бери-ка, Прокопьевна, счастье, а несчастье себе я возьму. И она, словно раньше над зыбкой, улыбнулась светло и легко. И душа ее с тихой улыбкой отошла далеко-далеко. И старик, посидевший от горя, стал пожухлой осенней травой, и волшебник у синего моря покачал головой.
Трогательная
такая. Знаете, вот для нас, вот для, в общем-то, уже поживших и достаточно долго поживших людей, это очень близко. Я сам со своей супругой живу уже 45-й год. Родили мы с ней детей. Имеем 23 внука. Имеем уже и правнука. И это мне очень близко. И, наверное, вот и я бы, наверное, так же поступил. Ты бери-ка.
Только не Прокопьевна, Галина Петровна.
Ты бери, Галина Петровна, счастье, а счастье себе я возьму. И оба с улыбкой отойдем. Это притча тоже Борисом Ефремовым написана. А здесь, видите, как это просто как бы эпиграф Есенина. Я последний поэт деревни. А Борис вот здесь пишет: я последний поэт народа, он не нужен уже никому. И для этого нищего сброда пусть бомжи на погозда в тюрьму. Говорят, что светлейшие лица хитроумные готовят указ, чтоб турнуть стариков из столицы с рук долой и подальше от глаз. И такое не может не статься. Каждый день, каждый день, каждый день косяки городских оборванцев отсылаются в глушь деревень. Там бедняги исправнее не станут, не появится снеть на столе. Но уж точно скорее завянут, яко ближе к родимой земле. И земля их, конечно же, примет в непомерной печали своей, и ненужная память остынет о страданиях этих людей. Да, и я, всенародный, последний, не надену героя звезду, как народ незаметно, бесследно, так и я в неизвестность уйду. Но останется память о лицах, их ведь тоже немалый кагал. Кто народ в деревнях и столицах никогда за людей не считал? Когда, бывало, ехали в Москву при коммунистах, где были завалы и мяса, и рыбы, и всего, а ехали из голодных своих городов в Москву, то там кричали: приезжают сюда, там объедать нас, расхватывать все. Они тогда готовы были закрыться и огородиться не кольцевой дорогой, а кольцевой китайской стеной, чтобы никого не пустить. Так и сейчас. Знаете, эта элитная память просто так, ни за что, про запас, как холодная снежная заметь поглотила безжалостно нас. Ну а если земля не захочет, как проклятие изрекшая мать, ваши лживые лица и очи, ваши жадные рты принимать, что вы станете, Цезарь, делать, победители в грязной борьбе? Никаких ведь не хватит вам денег мавзолеев настроить себе. Да и что мавзолей, если злее, новый день он как ворон кружит. Сталин тоже лежал в мавзолее. Нынче в вечном проклятии лежит. Вот возьмите, вот, но это правда, правда. И вот и сейчас доносятся звуки, Москва, это надо вот как-то вот там только по статусу, по какому-то, куда принимать. А может быть вообще обложить для москвичей налоги, чтобы каждый россиянин платил каждому москвичу. Ну, отнимем последний хлеб у них, пусть с голоду сдыхают. Побывал на своем пепелище, никого, ничего уже там. Только ветер по комнатам рыщет, да висят пауки по углам. Только сорные травы упрямо поднялись на могилке родной. И прошу я, как маленький, мама, приходи поскорее за мной. Это стихи Алексея Решетова, недавно умершего уральского поэта.
Тоже очень пронзительные, да, батюшка?
Да, да. Александра Солженицына здесь хотелось бы прозы зачитать. Но так. Главный узелок нашей жизни, все будущее, дрой ее и смысл у людей целеустремленных завязывается в самые ранние годы. У Петра Аркадьевича Столыпина таким узлом завязалась рана. Сколько помнит он, еще от детства, русский крестьянин на русской земле, как ему этой землей владеть и пользоваться? Мы сейчас про землю забыли, но мы забыли ожиревшее. Нужно и сейчас дяди, вот почему сейчас не поднимают село? Да потому что кому-то выгодно завозить из-за границы, драть 3 шкуры с человека, пусть последнюю пенсию или все что угодно, лишь бы только нажиться. Если государство дает туда деньги какие-то, то, может быть, все-таки проследить, чтобы эти деньги попадали в честные руки, чтобы эту землю поднимали, чтобы деревня возрождалась.
Вот если, ну, как вот было, батюшка, при Столыпине, ведь там мало того, что люди были переселены, допустим, из центральных районов России в Сибирь, они там получали и деньги, и ссуду беспроцентную, да. И причем на много лет, для того, а чтобы вот они здесь могли поднять данные, землю.
За 5 лет реформ с 1908 года по 1913 Россия заняла первое место среди развитых стран мира в основе реформ. Бесплатная раздача крестьянам земли в Сибири. Бесплатная раздача земли в Сибири. Долгосрочные беспроцентные ссуды. Беспроцентные. Взял 3 рубля, отдал 3 рубля.
И все.
И причем на долгие сроки. Первые годы безналоговый режим. Государственная помощь крестьянам техникой, семенными материалами, научной литературой. Льготы при продаже выращенного урожая. Иди-ка сейчас со льготами продай. Угу. Да его там знаем все, и государство знает, и правительство, и министры, и силовики, и все знаем, что на наших рынках нужно заплатить, чтобы тебе разрешили только появиться там. И нужно заплатить какому-то дяде, который это возьмет
чиновникам,
себе.
Чиновникам, да.
И чиновникам, да и хозяевам этого рынка, тайными, теневыми, настоящими. Видите как? Бурное развитие сельского хозяйства подтолкнуло развитие промышленности.
Вот так.
Конечно, все это при яростном сопротивлении крупных землевладельцев и высшей знати.
Естественно, им было невыгодно.
И сейчас есть, но ведь мы боимся. Вот сейчас бы можно было давнуть, а вдруг скоро ведь выбора? А вдруг да не проголосует кто-нибудь? И вот здесь, конечно, знаете, вот это вот печально. Мы сейчас видим, как бизнес сросся с властью. Да что бизнес? Мы видим, как бандитизм, преступность срослась с властью.
Да вот эти все события и на Кущевской, и в Ставрополе, и где-то, по-моему, в Подмосковье. Ну, в общем, много-много всяких вот таких вот, ведь которые явно показывают вот это вот сращивание криминала с правоохранительными органами.
Не надо долго думать. Вот есть, значит, вот преступление, и есть такие слова. Ищите женщину. Преступление какое, кто сделал, как сделал. Ищите женщину. Так вот здесь сейчас у нас пору, и очень даже правильно было сказано, гораздо чаще. Где-то преступление, пусть это будет в Домодедово, пусть это будет на железной дороге, подрыв там поезда, пусть это будет убийство. Ищите чиновника, которому это выгодно и которому заплатили. Или это чиновник из силовиков, или это чиновник из власти, или из мэрии, или из губернии, или откуда угодно. Ищите чиновника, кому это выгодно, и обязательно найдете.
Таким же образом и то, что происходит в деревне, это тоже происходит. Тоже ищите чиновника,
кому это выгодно. Да. Потому что вы скажете, это вот олигарх, вот он ведь там завозит, ему вот это выгодно. Угу. Но ведь чиновник-то прикрывает.
Чиновник-то ближе. Он.
Чиновник-то ведь прикрывает его. Ведь вот сейчас вот возьмите, вот на вокзале, говорил Медведев, президент, идет по вокзалу, где металлоискатели? Нет металлоискателей, где милиция? Всего 4 милиционера на весь громадный вокзал, и то где угодно, только... Но ведь деньги-то отпускаются, указы-то ведь шли. А ищите чиновника, кому это выгодно, кто разворовал эти деньги, кому выгодно попускать этому милиционеру? Кому выгодно попускать тому, кто попускает милиционеру? И так далее.
Возвращаясь, батюшка, вот все-таки к деревне, к состоянию дел в деревне. Конечно, церковь наша епархия, вот в данном случае, делают все для того, чтобы там создавались храмы, там шло богослужение. Но надо, храмы, чтобы способствовали этому тоже действительно и государство, и власть на разных уровнях тоже, чтобы способствовала, что все-таки основа возрождения России – это духовность ее.
Основа – духовность.
Духовность.
Духовность. И если поднимется духовность, будет и деревня, будем и о деревне заботиться.
А сейчас вот, батюшка, что
я
вы хотели
хотел,
бы?
Я хотел, помните слова известного поэта? Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Когда вы... Те власть имущие, когда вы рвете родной народ в клочья, когда вы рушите родную деревню, когда вы попираете все добрые устои и при этом считаете себя образованными, высокими, достойными людьми, читайте вот это почаще, вот это четверостишье. Если вы над ним только задумаетесь, оно вас отрезвит. Не столь давно мне пришлось беседовать с одним человеком. Я не называю его имени. Это богатый человек. У него очень так достойный дом, большой. У него есть желание построить храм небольшой на своей земле. И вот мы с ним беседовали, я сказал, а в общем-то, для чего вам храм? Ну, на вашем, ведь у вас там священника у вас нет, ну, будет раз в год кто-то приезжать. Может быть, вам лучше какое-то другое доброе дело сделать? Какое? Ну, может быть, давайте я вам покажу сейчас где-нибудь в селе церковь. И вы вот достаточно богатый человек, для вас это будет немного, если вы будете эту церковь в селе поможете восстановить, а потом будете содержать там священника. А если сила позволит, может быть, даже и хор, ну, допустим, это обойдется вам в 20-30 тысяч в месяц. В принципе, это не так уж и много. Если вот, ну, для него, для богатого человека. Но ведь какая будет польза? Или, говорю, давайте найдите еще себе несколько таких людей, ну, как вы. И я возьмусь за это дело, мы с вами возьмем, будем восстанавливать какое-то село. Просто вы обеспечите в какой-то степени материальную сторону, под контролем мне не надо ничего. А я кликну клич, и мы в это село соберем несколько десятков хороших семей. Мы им поможем отремонтировать их дома, где-то приобрести, они там в деревне дорогие. И они будут жить, условия, чтобы они жили в деревне, просто жили. Не меня благодарили, не вас благодарили, а просто жили. И они своей жизнью будут. И эта деревня, и ангел той деревни, и ангел той церкви, которая в этой деревне. Они будут у Бога нас благодарить. И вот он сидит так, задумавшись, и видно, что он с таким скептицизмом вот это вот
выслушал.
Я говорю, а знаете, есть такой, ну, как бы анекдот, присказка. И ему говорю, вот, сидит вот один новый русский, в таком же, вот, как у вас доме, сидит, пьет кофе, и вот слышит звонок. И что-то ему вздумалось хоть минуту побыть демократом. Пойду, а сам открою. Подошел к двери и говорит, кто там? А ему из-за двери, это я, смерть твоя. И он все еще надеясь, что он никак не может перейти-то, как это так? Он, ну и что? И слышит из-за двери, ну и все. Вот. И вот это тоже надо. Я ему так и рассказал вот это. Ну и все, говорю, так может быть, говорю, чтобы не было такого, а было как-то по-другому чуть-чуть. Может быть, стоит сейчас об этом подумать. И вот это я призываю всех. И если найдутся такие люди, я, видит Бог, не прошу для себя, я под жесткий контроль, вы куда-то. Но я назову деревню, я буду ее курировать, восстановление этой деревни. Мы туда, я кликну клич, мы туда 20, 30, 40 семей соберем, домик вам отремонтируем, коровенку вам купим, семян на то, чтобы посадить, посеять, вам поможем. Вы только живите в этой деревне, только косите эти луга, только ухаживайте за местным кладбищем и ходите в церковь все-таки с верой, чтобы пришли так тихонько. Если найдутся такие люди, я буду считать, что я все-таки вот Господь дал мне
свою миссию,
добрый,
вы выполнили.
Что я выполнил свою миссию, если я... Вот я люблю церковь, довелось их строить. Я любил свою родину и бился за церковь еще при КГБ и бился, и против власти шел, и дал Господь мне их открывать, и не один десяток, и в то время открыл. И выстроить дал Господь уже больше десятков церквей. Я люблю деревню, если я еще вот последнее это дело в своей жизни сделал, я посвящу вот последние, может быть, годы или дни даже. Ну, может быть,
сколько Господь,
вот
дал,
сколько батюшка, Господь даст. И вот этому восстановлению деревни. Я буду там просто старостой деревенским. Ну, то есть наезжающим. Вот это будет, наверное, и для меня, и для вас, кто меня услышит и согласится на это. Будет доброе дело, великое доброе дело.
Спасибо, батюшка. Ну что ж, я думаю, что мы на этом замечательном, так сказать, вот вашем призыве мы закончим наш сегодняшний разговор. Да, но если вы хотите что-то...
На дальней станции сойду, трава по пояс, здесь хорошо бродить наедине, бродить ничем, ничем не беспокоя. По Васильковой этой стороне на дальней станции сойду, запахнет мятой, напьюсь воды я из ручья, здесь все мое, и мы отсюда родом, и Василькия, и тополя. Я вот эти вот слова, очень неказисто, голос как-то сегодня немножко сиплый, но пропел для тех, кто сейчас где-то за границей, где-то далеко, И, может быть, даже и не предвидит никогда уже и по здоровью, по немощам, по другим каким-то невозможностям побывать на своей родине. Пусть она прозвучит, вот эта вот песня. И там, за границей, русские песни звучат и будет не только тех, кто от нас туда уехал, но даже и тех, кто там живет. Пусть он знает, что у России есть добрые песни, добрые деревни и добрые голоса.
Батюшка, спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо вам, батюшка.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Дай Бог всем нам с вами и тем, кто нас слышит, и тем, кто не слышит, доброго здоровья и всяческих благ.
Храни вас Господь.
Спасибо.